Всем привет! Меня зовут Даша Солдатова. Я создатель и ведущая подкаста, который вы сейчас слушаете, подкаста «The Жизнь». Вот уже как 9 лет я преподаю английский язык, но только в этом году, а если бы точнее в августе этого года, я села и задумалась над вопросом, чем бы я занималась, если бы у меня были все деньги мира? И ответом является проект, который вы сейчас наблюдаете, проект «The Жизнь». Я создала этот подкаст не просто так, а для того, чтобы расширить угол обзора и показать своим слушателям, что жизнь каждого из нас, из вас, уникальна и заслуживает внимания. По моему собственному мнению, каст гостей в этом сезоне получается просто каким-то невероятным, и сегодня вас ждет очень необычный выпуск. В этот раз для дружеской беседы я позвала в гости свою знакомую Эсти. Она является ортодоксальной еврейкой и полноправным участником ортодоксальной еврейской общины. Как вы понимаете, наш с Эсти диалог получился очень любопытным. И поскольку я практически ничего не знала про еврейское сообщество и его традиции, я постаралась узнать для вас всю возможную информацию. Мы начали с кошерной еды, перешли к жизни внутри семьи и почему женщины должны обривать голову после свадьбы и должны ли, а также затронули такие термины, как шедух, шатханит, шаббат и ктуба. Если эти слова вам ни о чем не говорят, то добро пожаловать в этот эпизод, я обещаю вам, что будет очень интересно. Не могу не напомнить вам о том, что в Apple подкастах вы можете оставлять свои отзывы и ставить звездочки. Это помогает продвижению, а также показывает мне, что вам интересно то, что я делаю. Если у вас есть какие-то предложения, какие-то вопросы и дополнения, добро пожаловать в мой Instagram. Я с радостью выслушаю вас и приму к сведению всю информацию, которую вы хотите до меня донести. Instagram будет в описании подкаста, а мы начинаем. Выпуск будет необычный. Сегодня мы будем обсуждать, ну, наверное, уже можно сделать такой небольшой дисклеймер, да, и рассказать, про что будет этот выпуск, потому что это и будет не просто беседа, там, болтовня о том о сём, а я позвала Эсти специально для того, чтобы, возможно, прояснить для себя какие-то моменты, потому что я многого не знаю, и для того, чтобы люди, которые слушают подкаст «За жизнь», узнали о еврейских традициях и о религии иудаизма, потому что я за себя скажу, такое небольшое начало, да, вступление, почему я вообще тебя пригласила в гости. Наверное, в прошлом году я посмотрела сериал на Netflix, который называется «Неортодоксальная». Ну, честно скажу, я охренела. Потому что снят он, конечно, очень драматично, и мне кажется, положа руку на сердце, преувеличенно драматично. Но это сериал, поэтому по-другому вряд ли получилось бы зацепить, да, аудиторию. И поэтому я позвала тебя как яркого представителя и как супервеселую девчонку. Поэтому давай мы начнем с вопроса, что бы ты могла рассказать вот о себе, как бы ты представилась и кем ты себя вообще сейчас позиционируешь в своей жизни.
Так, ну, на сегодняшний день я бы уже представилась, что меня зовут Эсти, потому что, как бы, изначально мое имя от рода другое, моя мама назвала меня другим именем, и это тоже отдельная история, может быть, если у нас будет время, мы это тоже обсудим. Кем я себя ощущаю на данный момент? Ну, я думаю, что человеком, который находится в нужном месте в нужное время, потому что я никогда в жизни не могла подумать, что я приду к тому, где я есть сегодня, и что... Как бы ни казалось, что это сложно, что это как-то необычно, это несовременно, но я чувствую себя комфортно, нормально, вот. И я уже 4 года замужем, это тоже важный факт, вот. Самое главное описание того, где я сейчас и как я себя сейчас ощущаю, это вот реально в нужное время, в нужном месте.
Ты уже мне закинула удочку, мне кажется, на миллион вопросов. Во-первых, если ты что-то хочешь рассказать, вот что тебе приходит, какая-то история в голову, ты просто рассказывай, начинай, не жди, что я задам вопрос, потому что я могу не знать каких-то вещей, которые суперинтересны, вот мне уже суперинтересно. Если ты готова поделиться истории про имя и почему и как. И как раз-таки первый вопрос, который я подготовила, это вопрос про семью и в какой семье ты родилась, в какой семье ты выросла. Ну и, наверное, давай сразу закинем как бы такой небольшой крючок на следующий вопрос. Как ты пришла к смене? Я правильно понимаю, да, что ты родилась в другой семье? Да? В другой семье, в какой другой? Ну не в общине, да, будем называть это так. И...
тоже не будем, знаешь, размазывать между несколькими вопросами, потому что у меня очень много есть чего спросить. Mm-hmm. Поэтому давай по таким рэперным точкам, как ты пришла к тому, где ты сейчас на своем месте.
Родилась я в прекрасном городе под названием Днепропетровск. Это на Украине. Но это единственное, что меня связывает с этим городом и страной. Ну, может быть, немножко мой говор. Вот. Так всю жизнь я прожила в городе Ростове-на-Дону. Я всю жизнь знала, что я еврейка. У нас дома никто этого не скрывал. Ни моя мама, ни бабушка, ни дедушка. Никто не стесняется и по сей день, что они евреи. И как бы гордо несут это звание. И всегда мы носили Магин Давид такую, звездочку на шее. Вот. И как бы это не было секретом. Но моя семья светская, все, ну, никто ничего не соблюдает. Конечно, ну, наверное, многие знают такое слово, как маца. Это такой хлеб, который делается просто из муки и воды. И есть такой праздник, когда этот хлеб кушают. Все люди, даже кто не соблюдает и ничего, вот всех всегда почему-то дома есть маца. Ну, у еврейских я имею в виду. Да, у всех всегда. И у меня тоже дома всегда была маца. И как бы вот это... Все, как я росла в плане еврейства, да, ну, конечно, иногда там бывала мама пошутит, ну, ты жидовка там, еще что-нибудь, ну, конечно, любя, вот, да. И как бы это вот все, где я выросла и как это было. Потом у меня был переломный момент в моей жизни, что у меня были нелегкие отношения, и в какой-то определенный момент мы поругались, и я решила ночью, я пойду назло ему, мне позвонили в синагоге, и предложили прийти на молодежную программу «Так и так», которая там вот для ребят будет вечеринка в стиле Мексики, там с текилой, кальянами. Я думаю, ну все, это отличный повод во время ссоры туда пойти. И все, я пошла, и там были куча приятных ребят. Мы, они как-то, ну, они меня, люди видят меня в первый раз, а так со мной приятно общались, разговаривали, объясняли, показывали, то, все, пятое, десятое, и как бы, я такая думаю, ну, блин, приятно сюда прийти еще раз. Я начала приходить так еще раз, и в какой-то момент я поняла, что, ну, мне прям супер прикольно приходить туда еще раз. Там проводятся лекции для молодежи, мы учим какие-то законы, вообще, как, вообще, что такое иудаизм нам рассказывали, да, и ты такой сидишь и думаешь, блин, а чё, вот это же такая легкая вещь, вот не есть там свинину, да? Это такая легкая вещь. Чё, я еврейка, я себя ощущаю полностью еврейкой с первого дня своей осознанной жизни, да, там во сколько лет ребенок понимает, что он человек, да? Я всегда знала, что я еврейка, гордо несла это звание, всем в школе говорила, я еврейка, в институте говорила, я еврейка, да, никаких проблем у меня с этим не было. И я такая, ну, ладно, если евреи не едят свинину, что, мне какая проблема, не буду есть, типа, ну, ничего сложного. И вот так постепенно какие-то шажочки, до которых вот я вот сейчас нахожусь там, где я нахожусь, вот полностью ортодоксальной семье, потому что мой муж и я, мы полностью соблюдаем все законы еврейской вообще жизни. Может быть, что-то в более легкой форме, что-то в более строгой форме, но еще есть время, чтобы расти.
Значит, я себе немножко не так видела картину твоей жизни, потому что мне казалось, что ты родилась в семье, ну не то, что я понимаю, что, по-моему, подтверждение еврейства, это можно так назвать, да, по маме передается, да. Я знала, что у тебя мама еврейка, но мне почему-то казалось в моей вселенной, что вы вообще не... жили в традициях, ну, вы и так не жили. Я не знаю, понимаешь ты, о чем я говорю или нет. Мне кажется, что, мне вернее казалось, что ты вообще была вне этого совсем. То есть, знаешь, как будто бы ты даже не осознавала, да, что ты еврейка до какого-то момента, а потом ты вышла замуж резко. Вот в моей картине мира это было так, что ты по любви, как бы, знаешь, сменила веру, можно так сказать, да. В итоге получается, что ты с самого детства росла в этой атмосфере, просто ты пришла к тому, что ты перешла в ортодоксальное, да, в ортодоксальную общину. И вот это уже становится гораздо более интересно, потому что, как я уже сказала, да, про сериал, для меня ортодоксальная община — это что-то очень закрытое, что-то очень враждебное даже, может быть, в какой-то ситуации, да, что люди, которые там находятся, они как будто бы, знаешь, защищают свой мир яростно, да, и делают это иногда не совсем в позитивном ключе. Но поскольку я знаю тебя, и не только тебя, да, кто является участником этой общины, в жизни, конечно же, все иначе. И ты сказала про то, что когда ты пришла к ребятам, вот эту тусовку, да, и они тебя в первый раз видят в жизни, и так все здорово и тепло, и мы сегодня с тобой тоже по факту виделись в первый раз, а как будто бы есть ощущение, что мы знакомы с тобой, знаешь, уже очень много лет. На контрасте с сериалом, я буду с ним сравнивать, потому что у меня много оттуда впечатлений, там все люди, знаешь, какие-то они очень вот как будто не в рамках, лишнего не скажи, не посмотри, не знаю, ни что-нибудь жестом не сделай. Ты на контрасте, абсолютно открытый, знаешь, такой солнечный человек. И это первый миф, который вот я уже для себя развенчала после просмотра сериала и общения с тобой. Теперь следующий вопрос, который... Сейчас я тебе, да, буду уже передавать микрофон и сразу задам вопрос. Первый. Ты когда пришла вот к ортодоксальности, ты сначала... влюбилась в своего мужа и решила, что этот путь для тебя подходит? Или ты познакомилась со своим мужем, потому что ты уже перешла в более ортодоксальный строй?
Перед тем, как ответить на вопрос, я немножко вернусь к тому, что ты сказала, что на самом деле есть разные направления евреев, да, и есть реально такие вот закрытые, строгие, в рамках, вот как ты себе представляла, такие есть, но их уже очень-очень мало. Это как, там, не знаю, с кавказскими национальностями, да, как бы, ребята кавказские, я очень мне импонируют, кавказские вообще, ну, да. Народ, да, крутые, веселые, тоже легкие на подъем, но есть где-то далеко-далеко в горах, которые замкнутые, тоже так и тут есть. Вот, а отвечая на твой вопрос, нет, это не ради мужа, вот, и не там из-за какой-то влюбленности или что-то, потому что часть вещей, которая мне начала приходить, это было еще до того, как мы вообще познакомились. То есть какие-то вещи я решила, что я могу себе позволить соблюдать начать, что я хочу себе позволить соблюдать начать, что мне это интересно. И, например, самая вообще элементарная вещь, одна из первых, которую я начала соблюдать, то есть, например, девочка не может ходить в штанах, в джинсах и так далее. То есть всегда нужно быть в юбке. И юбка, длина, которая по колено или длиннее. И каждый раз у меня получилось так, что после института мне надо ехать в синагогу, потому что там либо урок, либо мне нужно встретиться, либо я согласилась прийти что-то помочь, и бла-бла-бла-бла-бла-бла. И как бы в моей голове всегда было, что, ну, просто как уважение... Я должна одеться в ту одежду, в которой как бы туда пускают, да? Конечно, тебя пустят туда в чем угодно, и по сей день тебя в синагогу пустят в чем угодно, да? Но, не знаю, какая-то как дань уважения к людям, в чей дом я пришла, да? Там есть раввин, там есть соблюдающие люди, которым это важно, и мне что, сложно надеть юбку? Несложно. И в какой-то момент я поняла, что, блин, мне тяжело каждый раз идти в институт, возвращаться домой, переодеваться, ехать в синагогу. И так. И я решила, окей, я могу начинать уже институт с юбки. Типа, какая проблема? И вот так потихонечку там начала, вот это такое одно из самых первых вещей, которые я начала соблюдать, по той причине, что, мне было удобно, ну, как бы не тратить свое время туда-сюда кататься, мотаться, это было... изначально ради уважения к тому месту, в которое я иду, и ради людей, которые там меня окружают, и уже в это то, что потом, когда я уже начала больше об этом учить, больше узнавать, ла-ла-ла, я поняла, что, ну, окей, это вообще правильно я все делаю, это супер, мне подходит, поэтому, как бы, не сказать, что все как что-то было ради мужа, какие-то вещи, да, какие-то, да, но... они не были такие напором, типа, вот, сейчас, с сегодняшнего дня, раз мой муж сказал, не знаю, там, есть зеленые яблоки, я взяла и ем зеленые яблоки. Нет, ни в коем случае, мой муж вообще не такой, он вообще золотой человек, и он как бы, ну, объяснил, почему нужно кушать зеленые яблоки, и если я готова кушать эти зеленые яблоки, то я должна их есть. И я такая сначала думала, ну, съем одно зеленое, то красное, потом два зеленых, а потом три зеленых, а потом, да, зеленые яблоки очень даже и ничего, как бы. То есть в основном нет, но есть и вещи, которые, да, пришли уже вместе, ко мне вместе с моим мужем, так сказать. Ну, на тот момент еще не с мужем, конечно, но...
Но я тебе хочу сказать, это в любых отношениях так, что с замужеством приходят какие-то определенные договоренности, которые вы оба соблюдаете. Просто эта договоренность еще писанная, скажем так, в вере, да? Мне очень понравилась фраза, которую ты сказала про то, что я позволю себе соблюдать и могу позволить себе соблюдать. Как будто бы это не лишение и ограничение, а как будто это какая-то благая история, к которой ты хочешь прикоснуться. И это так круто, потому что все то, что ты рассказываешь, там, не носить брюки или про яблоки ты сейчас расскажешь, про еду мы отдельно поговорим, потому что для меня это темный лес до сих пор. И ты это воспринимаешь не как лишение чего-то, а как, наоборот, крутой путь, к которому ты пришла. Это здорово. Я просто, знаешь, на себя какие-то вещи переношу всегда, когда общаюсь с гостями подкаста, потому что я для этого и сделала этот вообще проект, чтобы какие-то вещи для себя выносить. И то, что ты сейчас сказала, я переношу на себя в контексте обычной моей жизни, когда, ну, у меня РПП, которым я страдаю очень много лет, и, например, у меня тяжелые взаимоотношения со сладкой пищей и с сахаром. И только сегодня я, знаешь, думала о том, что все, надо бросать сахар и так далее. Не-не, нормально, Эсти просто торт принесла. Нет-нет, это как раз-таки нездоровая история, мне туда нельзя уходить. И сейчас, когда ты это сказала, я подумала о том, что, возможно, просто надо перестроить мозг на то, что это не лишение, это как раз-таки польза, которую ты можешь себе позволить. И это круто. Так что спасибо тебе за эту ценную мысль. Действительно, это очень здорово. И давай про еду поговорим. Потому что мне кажется, для многих это, знаешь, есть кошерная, правильно, пища. Вот я название знаю. Я даже один раз заказывала ее в самолете зачем-то. Потому что я прочитала где-то лайфхак, что большая порция и очень вкусная еда. И тебе приносят вот этот, знаешь, запакованный, да, пакет. Не пакет, а целый, да, какой-то прям даже чемоданчик, да, коробочку. Поэтому расскажи, пожалуйста, что такое. Вообще давай вот как вот для чайников, для тупых, для меня. Объясни, пожалуйста, что такое кошерная пища, почему она существует, как вы ее делите и вообще все вот эти законы.
Ну, чтобы полностью рассказать все законы кошерной пищи и так далее и тому подобное, это нам нужно где-то 10 подкастов, вот. Поэтому я расскажу как бы в общих чертах, чтобы, в принципе, было понятно суть вообще, что такое кошерная пища, да? Кошерная пища — это пригодная пища к употреблению. То есть, да, это не значит, что там другая пища непригодная. Но для еврея кошерная пища, она вот, это top of the top. Одно из основных правил — это то, что я уже говорила, это не есть свинину, понятное дело. Вот, а другое одно из основных правил — это не смешивать мясное и молочное вместе. То есть бутерброд с колбасой и сыром я съесть не могу. Только там, не знаю, с соевым сыром или соевой сосиской. Вот, я могу, а так я не могу. Почему? Потому что в Торе написано «не мешай». Молоко теленка, не мешай что-то там теленка в молоке матери, что-то там, да. Короче, я просто дословно не помню, суть-то в моей голове уже давно, поэтому дословно я не помню, вот, и есть закон, что когда ты покушал что-то мясное, даже если это было там 3 граммулечки, то ты должен подождать 6 часов, чтобы употребить что-то молочное. Но это в Хабаде, да, это вот где я нахожусь, это община, в которой я нахожусь, это Хабад, и они делают 6 часов. Есть общины, которые делают немножечко как бы попроще, 4 часа, но как бы нет такого, нету ни одного соблюдающего еврея, еврейки, не знаю, который скушает мясо и запьет молочком, да, то есть такого как бы я в своей религиозной практике, которая как бы не такая уж и большая на самом деле, вот, такого не встречала и не слышала ни разу, вот, поэтому, а после молочного, ты когда покушал что-то молочное, там кофе с молоком выпил, чтобы скушать что-то мясное, тебе нужно подождать час, либо есть, ну, как бы, опять же, направления, которые просто промывают рот водой и могут есть, то есть это уже зависит от того направления, которое ты себе выбрал, в котором ты, как бы, ну, не знаю, находишься, да, живешь. Это такие общие правила, которые звучат как бы легко, да, но при этом плюс там отдельная посуда, для мясного одна посуда, для молочного другая посуда. Я не могу кофе сделать в чашечке, в которой было там, не знаю, соприкосновилась там в чем-то мясном. Ну, короче, да, поэтому как бы развею еще один миф, я просто давно встречалась в этой жизни. У нас один холодильник. Все хранится вместе, это не проблема. Мы можем покупать продукты и складывать в один пакетик и нести это до дома, это ничего страшного. Проблема употреблять вместе, да, как бы. Вот. Потом есть, конечно, все фрукты, овощи, это все кошерно, то есть весь такой натурпродукт, это все кошерно. Есть только проблемы, с которыми мы сталкиваемся, это всякие добавки. Добавки, ингредиенты, подсластители, я не знаю, и так далее, и тому подобное. Это все практически все нельзя, по той причине, что там используется вот этот свиной, как это, как жвачку делают из этого, желатин. Вот. Свиной этот желатин во многих вещах, и поэтому мы не можем, потому что мы свинину не едим вообще в любом виде, ни в желатине, ни в шашлыке, да? Вот, поэтому это усложняет уже процесс каких-то других вещей. Плюс для супер-досов есть еще усложнение. Это кто приготовил еду, кто включил огонь и так далее и тому подобное. То есть поэтому как бы этот разговор может быть супер длинным и супер долгим. Но скажу одно, что вот мы находимся в Москве, да, и в Москве есть очень много кошерных ресторанов, где все эти правила соблюдаются, и ты можешь прийти и покушать, провести свой вечер абсолютно легко. Очень много есть кошерных магазинов, где можно купить кошерное мясо, кошерную молочную продукцию, то есть какие-то кошерные сладости. Это не проблема. И в Москве, ну, как не только в Москве, да, во всех вообще регионах, там, странах мира, вообще в любом обычном магазине ты найдешь кошерные продукты, ты просто должен в этом разбираться. То есть, как бы, минимум, ты зашел в магазин, купил себе рыбу, которая обязательное, конечно, условие — это чешуя и плавники, ну, это практически вся рыба, вот, да, купил себе рыбу, не знаю, кускус, помидоры, огурцы, вот тебе кошерный ужин, да, то есть, как бы, уже вопрос твоего уровня соблюдения, кем ты хочешь быть, и там, как, насколько ты сильно хочешь соблюдать, и какой ты хочешь там удел себе заработать, то это уже будет более, там, кто включил плиту, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот. Но на самом деле это звучит сложно, но когда ты в этом разбираешься, это уже не так тяжело. Конечно, есть свои, иногда ты думаешь, блин, хочется какую-нибудь там какашку скушать, там Макдональдс, но у нас есть альтернатива, замена. Но, например, я человек, который до этого не соблюдал, я знаю вкус Макдональдса, да, а, например, я кучу раз разговаривала с раввинами, потому что мне интересно и любопытно, я у них спрашиваю, говорю, что бы вы хотели попробовать некошерного? Ну, вот просто, да, вот один день вы проснулись, вы не еврей, все, что хотите попробовать некошерного, что интересно? Они все мне говорят, ничего, у нас все есть, что, бургер, у нас тоже есть кошерный бургер, жвачка, у нас есть кошерная жвачка, не знаю, все, что хочешь, мороженое, есть кошерное мороженое, то есть это только в твоей голове, это... Для меня это было самое сложное. То есть для меня не сложно внешний вид, не сложно какие-то законы, не сложно праздники, шаббат, ла-ла-ла. Это было для меня самое сложное. Но в момент, когда ты начинаешь осознавать и понимать, почему это важно, где достать эти продукты, как с этим быть и вообще как с этим жить, ты понимаешь, окей, не сложно и нормально, и в принципе... Вот тут вообще еще и тут можно купить, а еще и тут можно поесть, а еще и вот это, и вот это, и как бы такое, так вот и весь мир открывается, все нормально. Вот, поэтому это так в общих чертах, если про кошерную пищу, то есть как бы, потому что если углубляться, это, конечно, мы посидим тут вот примерно, не знаю, сколько лет, да.
У меня сложилось ощущение, что вы просто очень... правильно, вкусно и осознанно питаетесь, mm-hmm. вот честно. То есть нету никаких, не знаю, там по понедельникам мы едим макароны, по вторникам мы едим гречку и так далее и тому подобное. Просто вы отдаете себе отчет в том, что вы едите. И это тоже круто. Короче, пока что я для себя не нашла никаких ужасающих вещей. Идем дальше. Ну, естественно, я не могу не перейти к теме вообще отношений брака, без углубления в какие-то совсем интимные, да, моменты. Но, насколько я знаю, опять же, ну, во-первых, из фильма, во-вторых, у меня подруга, которая живет в Нью-Йорке, я ее каждый раз, мне кажется, в каждом подкасте упоминаю, мы просто с ней общаемся каждый божий день, и я очень много знаю всяких деталей, и она работала в компании, где, по-моему, то ли трудятся евреи, то ли они ее, в общем-то, и основали. И они с мужем жили в районе, полностью община там. Слушай, я вот, честно, сейчас начала говорить и поняла, что... Я не знаю, слушай, я вообще название не знаю. По-моему, нет, они, по-моему, соседствовали с районом, то есть прям вот жили очень близко. И она мне, знаешь, иногда онлайн просто сообщение голосовое записывала, говорит, и сейчас мимо меня такой-то мужчина прошел, там такой-то выглядит. Но это очень необычно, естественно, для нас. И поскольку я какие-то моменты, знаешь, цепляю, вот теперь мне хочется из первых уст. Отношения в вашей паре и вообще брак. Я, насколько понимаю, что достаточно быстро вы переходите вообще к официальному, к официальной регистрации, да, отношений. Какая традиция, какой обычай тебя, скажем так, больше всего, ну, не хочу сказать не устраивает, но для тебя казался самым сложным в отношениях? Вот про еду ты уже сказала, да, что для тебя это было достаточно сложно, и это наша физиология, и это понятно, да, что сложно. Вопрос отношений в целом непростой для каждого человека, но когда еще есть определенные условия, которые тебе необходимо соблюдать, это становится вдвойне сложным. Ты сейчас расскажешь сама про основные традиции, но вот для меня было первое удивление, да, то, что после замужества, насколько я понимаю, да, девушки обривают голову и потом до конца жизни носят парики. Вот, сейчас расскажешь. Потому что как раз-таки в том фильме это было так, да, что она вышла замуж, и, по-моему, тут же на свадьбе все вот это вот понеслась. Но там это еще очень, знаешь, накалили, да, просто ты смотришь на это, ну, как будто акт насилия происходит. Давай этот миф тоже развенчаем, потому что это действительно такой пугающий момент.
Я не лысая. И все мои соблюдающие подруги и знакомые, и вообще не знаю ни одну лысую еврейскую женщину, которая замужем и соблюдает. Вот, поэтому никто не бреет голову. Единственное, что, может быть, кто-то побрил голову просто ради своего удобства. Это может быть, но так нет. Есть, я тоже, когда я смотрела этот сериал, фильм, не знаю, как это правильно назвать, я тоже это смотрела, и я тоже, как бы, ну, задавалась тем вопросом, почему сделали такой сильный акцент на этом. Я спрашивала у раввинов, у всех, как бы, более знающих людей, потому что, опять же, да, я не такой прям крутой знаток во всем, я только учусь, вот. И раньше, давно-давно-давно, миллион тысяч лет назад, жили-были, да, были реально люди, которые, не люди, а было направление иудаизма, которые, да, сбривали голову, но это не сбривали так, как в этом фильме, да, то есть это не было насильственно, это не было такое шоу, это не было страдания, да, наоборот, как бы, ну, просто такая традиция, не знаю, как кушают плов, манты, я не знаю, так и там, была такая традиция, все. Опять же, где я нахожусь, в Хабаде, такого нет. Да, действительно, после замужества мы обязаны покрывать голову. Мы можем покрывать ее абсолютно любым способом, как нашей душе угодно. Платок, шапка, кепка, я не знаю, как хочешь. Но в определенный момент, как бы, придумали, ну, там, большие раввины, что почему бы женщине не надеть парик? Потому что, как бы, это тоже красиво, это тоже приятно. Ты выходишь замуж, ты по-прежнему хочешь выглядеть красиво, ты тоже, как бы, хочешь нравиться и самой себе, и своему мужу, и окружающим, почему нет, да? И, например, как бы, мне платок не идет. То есть я не помню себя за 4 года замужества, что я выйду на улицу в платке. Ну, окей, конечно, выкинуть мусор, там, такое я, конечно, выйду, но что вот прям, не знаю, на какое-то официальное мероприятие я пойду в платке, я... нет. Но есть, например, у меня подружки, которым очень идет. Они там как-то умеют красиво накрутить, навязать, там сережки большие надеть, и это красота, ну, красиво. Вот, поэтому не бреют. Насколько вот мне известно, в Хабаде точно не бреют. А как бы, как там, есть девочки, которые бреются под мальчика. Почему? Потому что это просто удобнее. Потому что тебе нужно под парик, сложить копну твоих волос. И, во-первых, это как бы немножко меняет форму твоей головы, да, у тебя такое будет гулька сзади торчать. Тоже, ну, как бы, кому-то окей, кому-то не окей, да, как бы по-разному. Но и тоже более удобно, там, не стягивая целый день ходить в хвосте, там, ну, короче, у каждого свои какие-то эти. Но у меня, например, нормальные длины волосы, нормально все, я там знаю способ, как мне удобно их подложить, и все. Вот, это что касается этой вещички. Вещички того, что надеть парик, для меня это было вообще одно из самых легких вообще решений. И когда моя мама об этом узнала, она такая: во-первых, это очень дорогая вещь.
Да.
Это очень дорогая вещь, минимум $1000, это минимум. А если ты хочешь красивые, длинные, это уже цена растет, растет как на дрожжах. Уже есть там всякие лейс-топ, шмейс-топ, лейс-фронт, под такие под хвост, под повязки, короче, есть уже очень много, и для меня это был вообще не вопрос. Окей, как бы, ну, мы поговорили, мой муж сказал, типа, да, что ему важно, я такая думаю, ну, окей, я ему сказала, что если важно, тогда купи. Купи, я буду носить. Все. Он мужественно купил. И купил, не просто купил, а купил, как я хотела, то есть большой, длинный, красивый, моего цвета, с такой прической, как я хочу. И когда моя мама об этом узнала, она такая говорит: ну, месяц поиграешься с ним, да? Я говорю, ну, посмотрим, типа, получится так, ну, значит так, типа, ну, типа, пока настроено решительно, вот. Поэтому это была такая одна из самых легких вещей. Что касаемо отношений и то, что ты говоришь, что быстро переходят в официальные, как бы, да, житьё, скажем так. Действительно, есть такое, но, опять же, это тоже не обязательный формат. То есть, есть такая процедура, которая называется шедух. Это как сваха. Шатханит у нас называется. Та женщина, у которой есть база девочек, база мальчиков, которые в этой базе появились по собственному желанию, да, то есть никакая там тетка не пришла и не сказала: так, я знаю вот Дашеньку, ее надо замуж возьмите. Нет, каждый пришел по собственному желанию к этой тетеньке, сказал: добрый вечер, меня зовут так-то, я хочу жениться, все, или хочу выходить замуж. Она спрашивает твои характеристики, кто ты ищешь, что ты хочешь, а как ты видишь свою жизнь, а готова ли ты переезжать, не готова ли ты переезжать, ты хочешь много детей, не хочешь детей, хочешь машину, квартиру, все. Вот просто ты приходишь и выдаешь свой идеальный список того, чего ты хочешь. И эта женщина, она работает, она смотрит другие анкеты, смотрит анкеты там, вот, да, как я говорю, да, я девочка. И поэтому она смотрит мне анкеты мальчиков, которые подойдут мне по моим запросам. Высота, цвет глаз, не знаю, заработная плата, что имеет, что не имеет. То есть абсолютно все ты можешь написать и сделать свой запрос абсолютно на каждую мелочь. Ты можешь даже, не знаю, там, написать, чтобы у него глаза утром были синие, а вечером красные. Будут искать такого. Ну, как бы, когда находится вариант, тебе предлагают, вам предлагают сделать встречу, вы встречаетесь. Встреча происходит, как у всех людей. То в кафешку, то в парк, то, ну, кто чем, как бы, хочет отличиться, туда и идет, да? Вот, ну, конечно, это все держится в секрете. Почему? Потому что если вы первый раз встретились и поняли, что, ну не зашло, так никто, кроме тебя и него, и этой женщины, которая и так это держит все в секрете, никто не узнает. А если вы, конечно, будете ходить: а я завтра иду на встречу с Васей Ивановым, и как раз вот мы с ним в парк пойдем, а потом тебя спросят: ну что ты с Васей Ивановой? А, не получилось. А я послезавтра иду с Петей Петровым. И не получилось. И, ну, не камильфо, короче. Поэтому как бы это держит все в секрете. Есть такое, что я знаю очень много пар, которые виделись всего 3 раза. То есть было 3 таких свиданки, назовем их так. И они на третье получали предложение руки и сердца, соглашались, женились и живут по сей день. И есть пару, у которых уже 9 детей, слава богу. Есть пару, у которых там, ну, короче, все у них хорошо. И как бы, ну, кажется удивительным. Для меня, например, это по сей день немножко такое удивительное явление, потому что это реально просто чудо. Это просто чудо, что люди встретились пару раз, да, ну, пару-тройку раз, и поженились, и живут в гармонии, не знаю, в счастье, рожают детей, строят свои планы на будущее, и у них жизнь такая, как вот по кайфу, как вот им хотелось бы. И это есть такая история. Но опять же, никто тебе не скажет, что ты обязан только 3 раза встретиться. Ты чувствуешь, что тебе надо встретиться 123 раза, встретиться 123 раза. Конечно, ну, в определенный момент эта женщина, да, которая сваха, шатханит, она скажет: слушайте, ребят, вы уже там 5 лет на свиданки ходите, это ненормально, давайте уже решайте, да-да, нет-нет, типа, вот. Но в большинстве своем, когда люди уже готовы жениться, когда люди приходят с определенной целью, они уже знают то четко, куда туда или сюда, уже как-то видятся и принимают решение. В нашем случае было не так. Мы не через такую женщину познакомились, мы познакомились самостоятельно на одной из еврейских программ молодежных. Мы познакомились, мы жили в разных городах, и поэтому наши встречи тоже были очень редкими, и это своего рода получилось точно так же. Вот. Но мы вот продержали такое плотное общение 4 месяца, и мой муж сделал мне предложение, я согласилась и... позвонила маме, это было в Милане, он мне сделал предложение, и я звоню маме, говорю: мам, типа, привет, Рун мне сделал предложение. Ну, конечно, я общалась с мальчиком, мама знала, что его зовут Руван, т-т-т-т-т-т. Я говорю: Рун мне сделал предложение. Мама такая в трубку мне говорит: какое? Я такая, ну, то самое, руки и сердце. Она говорит: а, ну и что ты сказала? Я говорю: ну, я согласилась. Она говорит: ну, хорошо, я тебе завтра позвоню. Такая думаю: а, ну, ладно, хорошо. Позвоню папе, скажу. Mm-hmm. Позвонила папе, сказала то же самое. Папа говорит: да, мне мама уже сказала, давай завтра созвонимся. Просто все были в шоке. Я была в шоке, мои родители были в шоке. Он, мой муж, я думаю, тоже был в шоке от своего решения. Вот. И, конечно, после предложения он мне сделал в мае. Поженились мы в октябре, но все это время мы тоже жили в разных городах, потому что я сказала: мне важно сначала сдать диплом, а диплом это летом, поэтому мы сдали диплом, начали готовиться к свадьбе, и поэтому получилось в октябре. Вот. То есть, как бы, может быть, если бы это было в период до, чуть больше до диплома или чуть после диплома, может быть, это реально и заняло бы у нас меньше времени. Вот, и, собственно, вот эта процедура знакомства такая.
Слушай, ну все то, что ты описываешь, во-первых, я тоже сакцентировалась на моменте того, что, не хочу назвать агентство, я забыла уже термин, скажи мне, женщина. Шатханит?
Да, сваха, может
быть. Вау, шатханит, я выучила новое слово. Эта дама, она находит подходящую пару, подходящих друг к другу людей, совершенно очевидно, что если люди приходят с определенной целью, это очень удобно, и это очень классно. Им не надо отсеивать друг друга по параметру. Внешность я не беру, потому что для брака это абсолютно не важно. Для меня, например, да? Отсеивать по параметру. Там, хочет детей, не хочет детей, хочет машину, не хочет. Основные бытовые вещи, которые люди выясняют на 5-10-15 свидании. И это круто. Но все то, что ты рассказываешь, это, знаешь, как-то даже, я бы сказала, прям с налетом такой, знаешь, сказочности и с налетом такой розовой романтики. И это все очень даже немножко сюрреалистично для мира, где ты выйдешь, вот знаешь, в компанию девушек, и там каждая вторая плачет о том, что все плохо, все мужики козлы, невозможно никого найти, вообще мир жесток, все бросают. И на контрасте твой рассказ звучит как то, о чем мечтает большинство, на самом деле, молодых людей и девчонок нашего поколения, да и любого поколения, каждый хочет быть счастливым. Скажи, пожалуйста, в этой бочке прекрасной кошерного меда, он есть вообще кошерный, это, да? Весь мед кошерный. В этой бочке меда ложка дегтя есть какая-то? То есть я зацепилась, знаешь, за что? За то, что ты сказала, что ты должен держать это. Не должен, но здорово было бы, если бы ты не распространялся в своих свиданиях для того, чтобы косвенно тебя не посмотрели и не подумали, что так, у нее уже третий парень за месяц. Угу. В целом, так подумают про любую девчонку в любом обществе, даже в самом современном, да? То есть тут не зависит от веры-неверы, все-таки зависит от того, там, какое поколение, какие взгляды, вот это все. Но есть ли момент осуждения, допустим, и интимная жизнь, это все вот после заключения брака, или это окей?
Интимная жизнь исключительно только после брака. Опять же, на эту процедуру могут приходить и нерелигиозные люди, но евреи. То есть, да, еврей-мальчик, еврей-девочка, они могут, потому что там, не знаю, была куча неудачных опытов, ла-ла-ла-ла, у каждого своя причина туда прийти. То есть это не обязательно только для религиозных людей. Но если мы говорим о религиозных, да, нерелигиозных невозможно Я не могу знать, как у них, по той причине, не потому что я не знаю, как живут нерелигиозные люди, нет. По той причине, что они там немножечко по-другому строят отношения, то есть они туда идут, чтобы, да, им помогли найти, но как внутри они будут между собой решать, там, ходить за ручку, не ходить за ручку, это уже их личное, как бы, будет решение. А религиозные люди, которые идут на эти вещи, это 100% даже подержаться за ручку только после решение, что ты мой, я твоя, мы согласились, подписали, там, не знаю, брачный договор, и все. То есть, как бы, о интимной какой-то речи даже, как бы, говорить нельзя. То есть, потому что даже нельзя дотронуться до непринадлежащего тебе, грубо говоря, человека. Ложка дегтя наверняка есть, потому что, ну, несмотря на то, что мы, там, религиозные люди, у нас там свои законы, свои взгляды на жизнь и так далее, мы тоже люди, и мы тоже ругаемся, и мне тоже там может что-то не нравится, я тоже могу психовать, у меня тоже может быть плохое настроение и так далее и тому подобное. И я уверена, что у всех людей, религиозных, нерелигиозных, это не важно. Это просто тупой человеческий фактор, который есть у нас у всех, что вот такая вот житуха. Ну, типа вот, сегодня хочу поругаться. Хочу и все, вот и поругаюсь. Ну, почему нет? Вот, поэтому такая ложка дегтя точно присутствует. А в плане того, что, ну, типа, не подошли друг к другу, да, и вот все время собачимся, такой ложки дегтя нет, как мне кажется, да. Опять же, я не в каждой семье там и так далее, но все, что я вижу, и то, что слышу, и то, что ощущаю на себе, есть очень много красивых законов, которые помогают, ну, подкреплять ваш брак, да. То есть, например, это что-то необязательное, как вот я... Какой пример я хочу привести, да? Вот мой муж каждую пятницу дарит мне букет цветов. Какой девушке, женщине, девочке, не знаю, кому это не понравится? Это приятно. Это супер приятно. Даже если ты уже знаешь, что он в пятницу принесет цветы, все равно приятно, что дома на столе стоит красивый букет там. Это не что-то обязательное, да? Вот каждую пятницу, если ты женился, ты обязан жене приносить букет цветов. Нет. Но есть красивый закон, как бы, что нужно все самое лучшее для шаббата, да? Шаббат — это в пятницу. Самое лучшее для шаббата. Лучшую еду, лучший наряд, лучшее все. И так как я его, и он хочет для меня лучшее, и для шаббата, и для нашей семьи, и для всего, он, мой муж, принял такое решение, что он хочет каждую пятницу приносить букет цветов. Это супер, это подкрепляет отношения. Мне кажется, подкрепляет отношения. Есть закон... который я не знаю, если я могу сильно в это углубляться или нет, вот, но, не, я просто скажу в общих чертах, что есть закон, что есть дни, когда вы не можете быть с друг другом в полной мере, вот, и это тоже подкрепляет интерес, потому что есть прекрасное выражение «запретный плод сладок», и... Как бы я не думаю, что нужно объяснять людям, почему он сладок, и как бы это тоже что-то интересное, что подкрепляет ваши отношения и дает какую-то такую вот искорку каждый раз. Есть, что помогает, да, этим отношениям быть, есть много уроков для молодых пар, просто для мужчин, просто для женщин, как себя вести, как то, как все, пятое, десятое, то есть есть очень большая поддержка от общины, от опытных людей, то есть, да, у которых там 30 с лишним лет брака за горами, там по 14 детей, и, то есть, ну, у каждого есть свой секрет успеха, да, но... Одна из главных заповедей вообще иудаизма — «Люби ближнего, как самого себя». Ближний, помимо всех ближних, как друзья, там, семья и так далее, как ближний — это не твой муж или жена, да? То есть, как бы, я это вижу так. 100% в каждой каком-то аспекте есть ложка дегтя. И, может быть, даже половник, да? Но я вижу, что всегда тебе готовы помочь, подсказать. Вот даже когда, если вы, не дай бог, придете и решите, что вы хотите развестись, да, вы должны прийти к раввину, и так как ваш брак фиксировал раввин, чтобы развести брак, вы должны прийти к раввину и сообщить о том, что вы собираетесь развестись, да. Вас никто не разведет, вот так вот. Понятно, что если там будут какие-то очевидные условия, там, не знаю, бьет, пьет, там, и так далее, то понятно, никто не будет говорить, ну, может, ты подумаешь? Нет, конечно, нет, в этом плане нет. Но если какая-то, не знаю, я хочу с ним развестись, потому что он все время раскидывает носки по дому. Кто вас не разведет вот так вот за одну секундочку? Вам постараются помочь, поговорят с ним, поговорят с тобой, попробуют разобрать вашу проблему как-то, ну, все бесплатно. То есть, как бы, помогут найти решение, чтобы вы не развелись, чтобы, как бы, наладить, потому что, ну, развод — это вот самая-самая крайняя стадия, то есть этим никто не кидается, не бросается, потому что все, как бы, работают над отношениями и работают над тем, чтобы, как бы, эта ложка дегтя была совсем маленькая капля, не знаю, в виде того, что сегодня я хочу красную помаду, а не коричневую.
Правильно я понимаю, что у вас Равин, это сейчас, если можно так назвать, в отношении семьи, можно сказать, что он выступает как таким психологом. Потому что то, что я услышала, это психологическая помощь, что, наверное, самое главное в вопросах решения проблем в браке. Потому что очень часто люди, которые даже не относятся к религиозной общине, отрицают абсолютно какую-либо психологическую помощь, говорят, что это им не нужно, они все сами знают, все решат, и вообще это им не интересно. То, что ты сейчас озвучила, может быть, не такими терминами, да, как психологическая помощь, но это по факту она и есть. И у меня сразу же возникает следующий вопрос, потому что я сама очень вообще за терапию, и я, можно сказать, в ней долгое время была, и сейчас я, ну, уже из нее вышла, но я прибегаю к советам, даже не советам, так нельзя сказать, к помощи психолога, когда мне это необходимо. Если у тебя вдруг возникнет вопрос какой-то, запрос, не знаю, решить проблему, которая была у тебя в детстве, например, да, и которая уже не связана напрямую сейчас с общиной, можешь ли ты пойти к стороннему человеку за такой помощью? Запрещено это, не запрещено, осуждается, не осуждается? То есть можешь ли ты обсуждать какие-либо проблемы или даже, допустим, которые у тебя есть в браке, со сторонним человеком, который не связан с общиной, или только вы должны, как сказать, не выносить ссоры из избы, если это можно так назвать?
Конечно, можешь. Если ты чувствуешь, что ты готов поделиться, и ты там не стесняешься, не скрываешь и так далее, да, конечно, ты можешь пойти и прибегнуть к помощи психолога, психиатра, если надо, там, да, вообще абсолютно к любому человеку. Но когда это речь идет о каких-то таких... Почему я сказала, да, что к раввину? Что развод без раввина невозможен. Поэтому ты туда пойдешь и как бы там тебе будут помогать, да? А если говорить о том, что там, не знаю, какие-то мои, там, не знаю, детские флешбеки, мои проблемы, неуверенности в себе и так далее, 100% я могу идти к обычному специалисту, подобрать себе по своим критериям, которым я хочу, идти разбираться, работать и как бы решать этот вопрос. То есть это не обязательно в общине, не обязательно раввины, не обязательно вообще я могу никогда в жизни даже не увидеть этого человека, а только там через скайп обсуждать свои проблемы и все. Это как у всех, короче говоря. Выбираешь, кто тебе в душе угоден, и идешь решать свои душевные проблемы.
Ты упомянула брачный договор. И мне кажется, что я знаю о том, что это обязательное условие при заключении брака. И у вас есть даже какой-то красивый, да, договор, по-моему, ты его показывала нам, возможно, на какой-то красивой бумаге или что-то в этом роде. Расскажи, пожалуйста, про это. Потому что я, как, наверное, человек, который за вообще всю эту историю, даже вне религиозной общины отношений, мне кажется, это супер здраво и супер круто. Потому что когда ты слышишь вот эти истории о том, что у меня муж все отобрал и ставил там босую с детьми, ты думаешь, ну, окей, чем ты думал, человек, да, неважно, жена, муж, чем ты думал? И я не очень понимаю людей, которые возмущаются меркантильной стороной заключения брачного договора. Это же любовь, светлые чувства. Даже вот то, как ты описываешь, да, что у вас отношения построены на взаимном доверии, взаимном уважении, вы друг друга любите, все это пропитано теплом и нежностью. И тут хоба, брачный договор. И для многих, возможно, это, знаешь, как такая красная тряпка, типа, ага, какое же у вас доверие, какое, если у вас там все прописано. Хотя для меня это супер здраво. Расскажи, пожалуйста, это обязательное условие и как он заключается?
Это не совсем брачный договор. Mm-hmm. То есть это называется ктуба. вы ее получаете в процессе самой свадьбы, да, то есть свадьба происходит как? Есть определенная молитва, определенные вещи, определенные ритуалы, которые нужно выполнить, и это одна как бы из обязательных частей заключения брака. Вот, и так называемый этот брачный договор, в нем, конечно, не прописано, как вот сейчас есть эти юридические брачные договоры, да, что там, если мы разведемся, машина моя, твоя, это, нет. Нет, там такое не прописано. Там прописано, что муж обязан обеспечить меня едой, водой, там, не знаю, жильем, одеждой, т-т-т-т-т. И там прописывается сумма, которую он будет обязан выплатить при разводе. Я знаю только несколько критериев, по которым там эта сумма вычисляется, я не знаю, вот, поэтому как бы даже не особо осмелюсь их назвать, потому что, ну, какие-то там, я не вдавалась никогда в подробности, может быть, после этого узнаю, да, вдамся и узнаю, вот, но есть там какие-то условия, там есть минимум, он для всех какой-то, но есть, я знаю, что там, типа, может быть больше. Поэтому, то есть, как бы, это не совсем брачный договор, но это вот такая какая-то, как расписка, не знаю. Вот, и мне подписывает мой муж и еще двое свидетелей. И есть такой маленький моментик, что если вдруг этот договор, не дай бог, потеряется, то мы не можем жить вместе, пока не получим новый. Вот, потому что нет бумажки. Ты... Не знаю, можно ли говорить это слово, вот, но это, конечно, очень грубо говоря, да, но это вот такой типа брачный договор, но и не брачный договор.
Хорошо, это очень интересно. Нет, но это, наверное, еще даже более здраво для меня. И в этом месте я вынуждена прервать нашу с Эсти беседу для того, чтобы сообщить вам, что я решила разделить ее на две части. Когда тайминг записи перевалил за 1.5 часа, я поняла, что мне нужно будет посвятить нашей еврейской девчонке 2 выпуска, ибо воспринять такой поток информации единомоментно очень сложно. Тем более, что история Эсти разделилась на 2 части, как мне кажется, на любовную историю и на историю личностного и профессионального роста. А также во 2-м выпуске про Эсти вас ждет история ее знакомства с Моргенштерном. И немножечко забегая вперед, скажу, что она даже была на его свадьбе, так что там действительно есть что послушать. Оставайтесь с нами, мы услышимся с вами на следующей неделе. И хорошего вам дня! Пока-пока!